Глава 10. Зона. 11 декабря. Рассвело всего 4 часа назад, а поток паломников ко временному складу, устроенному в небольшом круглом овражке западнее Градирин, стал плотным, как полуденное движение по МКАД. Черные ангелы шли по одному и группами, и непременно несли по 2-3 джокера. Почему им было не сыпать артефакты в мешок и не принести весь улов за один рейс, Андрей понял сразу. Каждого удачливого сборщика хабара трое приемщиков склада под навесом записывали ведомость на премии. Лунев бегло подсчитал количество прибывших бойцов в минуту и едва не присвистнул. Если каждый приносил хотя бы по одному артефакту, под навесом их должно было скопиться уже несколько тысяч. И судя по неиссякаемой веренице ходоков, это был далеко не предел. Андрей вспомнил о своей роли и с важным видом в сотый раз обошел лабораторные палатки по кругу. На последнем шаге он едва не упал, хотя никаких причин этому вроде бы не было. Лунев ухватился за ветку ближайшего деревца и повертел головой. Земля ощутимо дрожала. Серия мелких толчков магнитудой балла в 1,5-2 трясла землю, как плохая дорога телегу. Дождавшись, когда дрожь почвы под ногами прекратится, Лунев вышел из-под деревьев и взглянул на небо. Низкие серые тучи, орошавшие ночью землю холодным дождем, приобрели лиловый оттенок, а у западного горизонта Андрей не видел других сторон света из-за леса и строений. По облакам проходила широкая красная кайма. Складывалось впечатление, что горизонт объят мощным пожаром. Последним штрихом в картине необычных впечатлений стало внезапно подкатившее чувство дурноты и легкая дезориентация в пространстве. Словно бы небо и земля на миг поменялись местами. Но Андрей не успел никуда упасть, поскольку слишком быстро все пришло в норму. Лунев вернулся на пост и незаметно вынул из кармана детектор аномалий. Его показания, как и ожидалось, были предельно четкими. Опасность выброса. Вероятное время плюс 3 часа. Так было написано на дисплее приборчика, ниже столбцов с формальными данными. Сила толчков действительно составила 2 балла. А кроме того, наблюдалось возмущение магнитного поля и гравитационная нестабильность. Вот отчего у сталкера так неприятно всколыхнулось в животе. Все эти признаки свидетельствовали о приближении зонального выброса. А между тем, по всем существовавшим до сего момента законам, выброс должен был состояться не раньше завтрашнего утра. Можно было бы махнуть рукой и поморщиться. Какие законы в зоне? Да только речь идет не о наших человеческих правилах и понятиях, а о тех законах, которые зона сама установила. И теперь, похоже, намерена без зазрения совести нарушить. Между прочим, ловкий ход. Если мы окончательно ее допекли, лучшего способа избавиться от надоедливых людишек, от всех разом, не придумаешь. Досрочный выброс и никаких проблем. Только вряд ли дело в нас. Зона... слишком сложная штука, чтобы ее действия объяснялись настолько просто. Андрей услышал приближающиеся шаги и спрятал приборчик в карман. По тропинке, ведущей от штаба к полевой лаборатории, шли какие-то люди. Лунев придал лицу выражение крайней бдительности и уставился суровым взглядом на делегацию. Ее возглавлял лично ангел Бета, следом семенил ангел Омега. При каждом шаге издавая смешное пуф-пуф. А замыкали колонну двое бойцов дозорных, неизменных спутников главаря группировки как в поле, так и на территории лагеря. Когда высокое начальство поравнялось с постом, Андрей принял подобие стойки смирно и преданно уставился на ангела Бета. Тот лишь покосился на часового и вошел в палатку. С ним вошел толстяк. А бойцы заняли места по бокам от входа. Лунев вопросительно взглянул на телохранителей босса, и один из них жестом приказал новобранцу нести службу дальше. Андрей кивнул и отправился по протоптанному маршруту. Зайдя за палатку, он активировал вложенную в ухо горошину подслушивающего устройства и неспешно побрел по кругу.
«Ваша схема эффективна, Татьяна Сергеевна!»
В голосе Беты больше не было пренебрежения.
«Оперативные группы исходно приносят артефакты. С каждым часом их становится все больше. Схема работает безупречно».
«Неудивительно», — негромко ответила Татьяна. «Но вас все равно что-то не устраивает. Я вижу по глазам».
«Вот-вот», — мысленно позлорадствовал Лунев. «С этой стороны вы дамочку, похоже, не знаете, господин Ангел Бета. Сейчас она вам устроит сеанс психоанализа».
«Взвоите!» «Я не все понимаю», — признался Бета. «От наблюдателей на башнях и охраны лагеря приходят тревожные рапорты. Вокруг нашего лагеря собралось слишком много мутантов. Пока нам удается сдерживать адское стадо, артефакты помогают нам и в этом сложном деле. Но всему приходит конец. Скоро звери перестанут нас слушаться, я уверен, и перейдут канал. Что здесь начнется, трудно представить. Кроме того, с градирин виден растущий в центре зоны черный ангел. Он слишком велик. Хотелось бы знать, почему».
«Насколько он велик?»
«Почти поглотил саркофаг и, похоже, продолжает расти».
«Это плохо», — Татьяна помолчала и добавила. «Вы забыли упомянуть о предвестниках».
«О чем?»
«О предвестниках выброса».
«А, вы решили, что подземные толчки — это предвестники? Не рановато?»
«В этом все и дело. Пожалуй, у меня есть ответ на все ваши вопросы разом. Только, боюсь, вам он не понравится».
«Это мои проблемы. Готов выслушать».
«Извольте. Предвестники стали последним кусочком мозаики, господин Бета. Теперь я уверена, что нам следует ожидать досрочного выброса».
«Занятно».
Ангел хмыкнул.
«И как скоро?»
«В ближайшие 4 часа, или даже раньше. И это будет не простой, а сверхмощный выброс. Возможно, речь идет о 3-й катастрофе.
«Татьяна Сергеевна, а если обойтись без нагнетания напряженности? Сразу к фактам».
«Пожалуйста. Я провела ряд исследований, которые в корне меняют представление о последствиях деятельности вашей группировки, господин Бета».
«Вы обещали изучить артефакты», — напомнил Ангел. «Я просил дать ответ всего на один вопрос. Можно ли воспроизвести их лабораторно? Ни о каких побочных исследованиях мы не договаривались».
«Это не побочные исследования. Все выводы я сделала в процессе изучения артефактов».
«Так их можно воссоздать искусственным путем?»
«Не уверена. Думаю, на нынешнем уровне развития техники это сделать нереально. Но я уверена на 100%, что собирать артефакты типа Джокер и вывозить их из зоны нельзя. Джокеры – это продукты защитной реакции самой зоны, а не Земли».
«Защитная реакция? На что?»
«На черного ангела».
«Не понимаю вас. Реакция зоны на собственную аномалию? Черный ангел вышел из-под контроля и пытается покорить зону? Так по-вашему?»
«Нет. Черный ангел – это болезнь, если оперировать человеческими понятиями. Это раковая опухоль, пустившая корни в зоне и пожирающая ее изнутри. Зона пытается остановить рост опухоли, генерируя артефакты там, где ее пронзают щупальца черного ангела».
«Интересная теория. И какие доказательства?»
первую очередь доказательством является то, что мы с вами разговариваем.
Вы сами сказали, что не будь ваши бойцы защищены джокерами, мутанты давно разорвали бы их в клочья и сравняли бы ваш лагерь с землей. По той же самой причине здесь не возникают обычные для зоны аномалии. Их появление предотвращают джокеры. Единственное, с чем пока не в силах справиться артефакты, это черный ангел. Но если все сложится удачно, джокеры сумеют решить и эту проблему. Зона больна черной чумой, и единственное лекарство от нее – артефакты. Хотите, чтобы я доказала и этот тезис? Пожалуйста. Черный ангел стремится уничтожить артефакты, потому что их боится. Появляясь на пути расползающихся энергетических щупалец черного ангела, джокеры парализуют их. Они будто бы прижигают эти щупальца, не позволяя им тянуться дальше. Багровые вихри по энергетической структуре схожи с аурой ангела, стирают артефакты в порошок, чтобы лишить их заряда, который зона вложила в эти энергетические кристаллы. А потом черная субстанция из щупалец ангела просачивается на поверхность земли и спокойно растворяет уже безвредную пыль, оставшуюся от джокеров. В этом смысле аномалия очень последовательна и выполняет свою программу до точки. Но даже когда ангел уничтожает артефакт, парализованное джокером щупальце прекращает расти и постепенно отмирает. Ангелу приходится начинать все сначала, отращивая новую конечность. И протягивает ее либо от основного тела, либо от ближайшего крупного щупальца.
«Не верю!» Бетта насмешливо фыркнул. «По-моему, вы пытаетесь сгустить краски!»
«Взгляните! Я составила новую схему. На ней красными помечены места, где артефакты были уничтожены ангелом, а синим, где их подняли ваши люди. Видите? Синие цепочки тянутся все дальше и дальше к периферии зоны, а красные точки обрывают эти цепи. Заметьте, ни одного исключения».
«Пусть так». Голос Бетты стал максимально прохладным. «Пусть вы правы. И черный ангел – болезнь зоны. Что это меняет?»
«Вы действительно этого не понимаете? Или просто не хотите понять?»
«Выслушайте еще раз и попытайтесь вдуматься. С вашей помощью болезнь зашла слишком далеко. Зона не справится с ней самостоятельно. Если бы вы не трогали артефакты, черный ангел так и остался бы локальным нарывом, воспламеняющимся раз в неделю в самом центре. Но вы начали собирать джокеры. И более того, вывозить их из зоны. Черный ангел почувствовал свободу и начал шириться. Вы и только вы накликали эту беду.
«Вообще-то эта идея была не наша», — заметил Бетта. «Мы просто вовремя сориентировались, а первого джокера из зоны вынес кто-то из военных».
«Теперь это не важно. Теперь главное остановить болезнь. Уверяю вас, если черный ангел поглотит зону, это станет новой катастрофой. Гораздо страшнее первой и второй вместе взятых. Хотя бы потому, что он не задержится, как нынешняя зона, в границах первой зоны отчуждения, а будет расползаться дальше».
«Жуть какая!»
Бетта усмехнулся.
«Ну и что?»
«Как это что?» В голосе Татьяны промелькнула нотка настоящего возмущения. «Чтобы не потерять зону, нужно оставить в покое джокеры, а все уже собранные, ну, я не знаю, свалить в логово черного ангела, что ли? Я не уверена, что это поможет,
Но другого выхода нет. Главный купол – мозг и сердце черного ангела. Теперь не прячется в зданиях центра. Значит, его будет нетрудно атаковать. В противном случае, вместо очередного, максимум следующего выброса, последует новая катастрофа. И последствия ее будут тяжелейшими.
«Ну и что?» — снова спросил Бета. «Нам-то какое дело до зоны?»
«Как это какое?» — спросила Татьяна растерянно.
«Лично мне плевать, извините за грубость, на то, что произойдет с зоной. И большинству людей на планете тоже плевать, уж поверьте. Таких, как вы, романтиков, приходящих в это гиблое место из чистой любви к науке, не наберется и сотни во всем мире. Всех остальных зона интересует только как случайно подвернувшийся источник сверхприбыли. Меня в том числе. Так что, если зона исчезнет, никто особо не огорчится. Легко пришло, легко ушло, как говорят англичане. Что же касается текущего момента, лично я намерен просто выжать из него максимум, не теряя времени на обсуждение сомнительных теорий. Если ворота этой пещеры с драгоценностями скоро закроются, значит, надо успеть вынести как можно больше, вот и все. Сколько, вы говорите, у нас осталось? 4 часа? Отлично. Мы используем оставшееся время для сбора максимального количества артефактов. Затем все мои бойцы уйдут из зоны. А на остальных, еще раз, пардон, мне плевать. Джокеры для меня в первую очередь. Часть снаряжения универсальных солдат. Если не получится изучить и искусственно воссоздать эти энергетические кристаллы, значит, надо запастись как можно большим количеством натуральных артефактов. И черт с ним, со здоровьем зоны. Сдохнет. Всем только лучше станет. А произойдет новая катастрофа. Хуже не будет. Некуда хуже.
Будет. Будет гораздо хуже. Но почему вы не желаете меня слышать?
Потому что это ваши домыслы, отрезал Бета. Разговор окончен. Желаете уйти? Не держу. Я вас сюда не приглашал. Вы сами пришли. Но советую успокоиться и дождаться, когда прилетят вертолеты. Обещаю, что не забуду выделить вам место на борту. Вы ценный кадр, такими не разбрасываются. Чтобы утешить, скажу одно. Насчет досрочного выброса вы меня убедили. Сворачивайте здесь все, Татьяна Сергеевна. Мы вылетаем через 3 часа. Господин Иванов вам поможет.
В палатке послышалось пуф-пуф толстяка. Судя по интонациям, это означало «всегда готов». Ангел Бета вышел из палатки, держа палец на гарнитуре связи.
«Командирам групп общий сбор. Все, кроме караульной роты, в поле за хабаром. Контрольное время 3 часа. Отсчет пошел».
К этому моменту Лунев уже пошел на второй круг, и Бета его не заметил. Скорее всего, он снял бы часового с поста и отправил бы в поле. Но пока что Андрей оставался на месте и имел в запасе несколько минут, чтобы хорошенько обдумать свои дальнейшие действия. Кое-какие мысли у него уже имелись. В отличие от Беты, сталкер поверил в теорию Татьяны Сергеевны на все 100. В первую очередь потому, что она объяснила практически все нестыковки, до сих пор имевшиеся в собственной версии Лунева. «Как там, — сказал Бета, — первого Джокера из зоны вынес кто-то из военных?» Андрей невольно поежился. А вот и неправда. Не кто-то из военных, а бывший наемник. Но по заданию военных это верно. Черт побери, вот ведь не задача. Конечно, я не мог знать, что так обернется. Но все равно неприятно. И получается, что теперь это просто дело чести. Помочь Татьяне разрулить ситуацию. Получится или нет, вопрос другой. Но попытаться я просто обязан. Если отталкиваться от новых данных, план вырисовывался простой и четкий. Единственным слабым звеном в нем было, как это нередко случается, неумолимое время. Если точнее, время до прилета вертушек. Хотя не единственным. Еще имело значение, сколько протянет зона до выброса. Если ангелы начнут собирать артефакты с таким же энтузиазмом, с каким Бетта отдал приказ, зона протянет недолго. Возможно, гораздо меньше 3 часов. А дальше? Будет выброс и мертвый полдень, на смену которому придет беспросветная ночь. Время власти черного ангела. Но вертушки тоже не должны задержаться. 30 минут максимум, и они будут здесь. Ведь кроме командного состава, им придется взять на борт весь улов. А это непросто. Возможно, им следует рассчитывать и на 2 рейса. Получалось, что Луневу необходимо как-то продержаться на посту до прилета вертушек. Как? Лабораторию сворачивали. Следовательно, задача становилась почти невыполнимой. Андрей оглянулся по сторонам и принял решение. Сворачивались ведь условно. Палатки оставались на месте, и в них можно было укрыться, чтобы не мозолить глаза начальникам. А если заглянуть, сделать вид, что помогаешь. Есть в ситуации и один плюс. Большой плюс. Мои подозрения насчет Татьяны оказались ложным следом. Она кто угодно, только не ангел Альфа, как я грешным делом подумал. Она даже не заодно с черными дельцами. Просто попала в это болото и крепко в нем увязла. Это ничуть не извиняет дамочку, но хотя бы дает мне возможность ее спасти. Оставалось как-то объяснить Татьяне, кто он такой, и договориться с господином Ивановым. Придумывать подробный план действий было некогда, поэтому Андрей просто откинул полог и вошел в палатку.